Глава 15. Мемфисская царица. «Ты будешь править Мемфисом, а я останусь в Александрии», — сказал Птолемей в споре с Таис. Впервые они были на грани разрыва. Она упрекала его в нарушении клятвы не брать другой жены после брошенной им в Вавилоне Сириты, если Таис согласится поехать с ним в Египет. Теперь он, признанный царь Египта, полюбил Беренику, женился на ней тайно, и в Александрии тоже будет царица. А прежде была еще Эвридика, родившая ему сына Птолемея, который он взял силой еще в Ионии и привез в Персию. Впервые Птолемей не уступил требованиям Таис. За 10 лет победоносных походов с армией Александра, когда сокрушались города и тысячи тысяч гибли и подвергались насилию, он привык, не задумываясь, менять сотни женщин. Одной больше, одной меньше. Стоит ли об этом говорить? Искренне думал Птолемей. Другое заботило его. Недавно он понял всю тщету усилий преобразовывать Египет, внедрив сюда дух Эллады и гения Александра. Эту глыбу древних верований, обычаев и уклада жизни, подобную скале из черного гранита Элефантины, объяснял он Таис, как всегда умно и убедительно, невозможно изменить иначе, как расколов ее на части. Но поступать так не мудро. Разрушая, невозможно сразу заменить прежнее новым, ибо страна останется без закона и обычая, обратясь в сборище одичалых негодяев. Я начну с Александрии и превращу ее в город, открытый всему миру, открытый для всех вероучений и верований, для философов любых школ и, прежде всего, для торговли между Азией и Внутренним морем. Александрия, где я храню в золотом саркофаге тело великого Александра, моего друга детства и сводного брата, станет самым прекрасным из всех городов Ойкумены. Маяк на Фаросе будет более знаменит, чем башня Этиминанки. А для философов я построю Мусей. В библиотеке мною уже собрано рукописи и книг больше, чем в любом из городов Эллады. Я дал приказ, чтобы начальники всех судов, приходящих в гавань Александрии, сообщали мне о новых произведениях искусства, открытиях ученых и знаменитых книгах. У меня достаточно золота, чтобы купить многое, если бы не война. Птолемей нахмурился, и Таис сочувственно погладила его по плечу, зная о непрекращавшейся войне среди диадохов, наследников Александра. Верховный стратег Азии, старый сподвижник Александра, Пердика, назначенный советом диадохов, управителем царства, пока подрастает сын Роксаны, пошел на него, чтобы взять себе и Египет. Собственные полководцы убили его, едва он достиг дельты, а войско перешло к Птолемею. «Я буду воевать за Египет, за Кипр, может быть, за Элладу, но для свершения всех замыслов мне надо жить в Александрии. Сюда я призываю всех, в ком сильна предприимчивость, кто умеет смотреть вперед, умеет работать, кто талантлив и умен. Я пригласил из Вавилона, Сирии, Иудеи, евреев жить свободно и торговать в Александрии. На этот способный и строгий народ я возлагаю надежду в умножении богатств и процветании города, так же, как и на своих соотечественников, быстрых в принятии решений и в исполнении их. Правда, иногда афиняне смелы не по силам, но они всегда рискуют и спокойны в опасности. Я умею воевать и строить. В глубине Египта воевать незачем и нечего строить. Все построено тысячелетия назад, частью уже заброшено и занесено песком. Тебя любит Мемфис, и ты понимаешь египтян. Разные верования и тайные учения посвящены в сокровенные обряды. Будь царицей в Мемфисе, где мы оба венчаны на царство. Помогай мне здесь». И я клянусь нерушимой клятвой стиксовых вод, что не назову царицей никакую другую, пока ты со мной.
Пока я с тобой.
Медленно повторила Таис, соглашаясь с доводами своего мудрого мужа. И она осталась в Мемфисе одна, если не считать малолетней Иринеон или Ираны, как ее называла Таис на дорическом диалекте. Имя дочери напоминало ей Персию, а сама девочка становилась все больше похожей на Птолемея. Леонтиск находился в Александрии при отце. В мальчике проявилась та же глубокая любовь к морю, какая пронизывала все существо Таис. По насмешке судьбы, живший вдали от его ласковых волн и сверкающей синевы. Мемфисцы почитали царицу скорее за ее добрые глаза и поразительную красоту, чем за действительную власть, фактически сосредоточенную в руках наместника Птолемея. Таис и не старалась быть грозной повелительницей, взяв на себя дворцовые праздники, приемы послов и храмовые церемонии. Все это очень тяготило живую веселую афининку. Египетские обычаи требовали от царицы недвижно восседать часами в тяжелых украшениях на неудобном троне. Таис старалась делать свои приемы и участие в празднествах как можно короче. Верховые прогулки пришлось ограничить вечерними сумерками или рассветом. Египтяне не могли представить свою царицу, носящейся верхом вместо торжественной и медленной поездки в золоченой колеснице. Храм Нейт, где она приняла орфическое посвящение и начала познавать мудрость Азии, давно уже стал для Таис родным. Жрецы храма хорошо помнили и делосского философа, и ее прежние посещения храма, и не удивились, когда 9 лет спустя она снова посетила храм во всем величии прекрасной царицы Египта. С тех пор Таис иногда уединялась в прежней комнате в толще стен пилона и подружилась с главным жрецом богини. Главный жрец храма Нейт имел доступ к архивам тайных дел, где хранились записи и карты плаваний в пунт на тот далекий восточный берег Либии, откуда еще 2000 лет назад египтяне везли золото, слоновую кость, благовония, черных рабов и редких зверей.